Анна Князева. Роман. Призраки Замоскворечья. Аннотация. Надежда Раух не понимала, как это могло случиться. Прямо в примерочной ее ателье модной одежды у известной дамы-политика Ирины Рыбниковой исчез портфель с важными документами. А после этого пропала и сама Рыбникова. С этого дня давно отлаженная жизнь Надежды превратилась в кошмар. Следующей ночью убили охранника ателье и похитили антикварные предметы интерьера, которые любовно коллекционировала мама Надежды. А старушка во дворе рассказала, что много лет назад на этом самом месте уже произошло жестокое убийство. Заинтересовавшись историей из далекого прошлого, Надежда поняла, что она имеет прямое отношение к происходящему сейчас кошмару.
Пролог. Москва, 1926 год. Теплым июльским вечером, в час, когда на улицах гоняет мяч детвора, а в окнах еще не зажигают огни, по Кадашовскому переулку шла молодая женщина, одетая в легкую кофту и юбку из серой чесучи. В ее руках был саквояж и картонная папка, в каких обычно художники носят рисунки. Белая, похожая на шлем панама, надвинута на глаза, загорелые ноги, обутые в парусиновые туфли, твердо ступали по нагретой за день брусчатке. На углу у кондитерской она пересекла улицу и свернула во двор.
«С возвращением, Зось Владимировна!»
Соседская старуха, служившая нянькой у жильцов в третьем подъезде, заковыляла навстречу.
«Что-то вы рано с отдыха воротились!»
«Здравствуйте, Матрена Яковлевна!» Женщина поставила саквояж на скамью. Со службы телефонировали. Пришлось срочно уехать.
«Что же Иван Васильевич не остался?»
Старуха одернула цветастый подол и тоже затянула концы платка у подбородка.
Иван Васильевич как раз остался в Гурзуфе. Зося Владимировна почему-то смутилась. Он оттуда сразу в командировку поедет.
«Погодь, милая!»
Любопытствуя, нянька наблюдала за девочкой лет пяти, играющей в мяч.
«Не его ли я встретила ночью, покуда кошку нашу искала? Вышла во двор темно, а тут он в шляпе, в пинжаке. Я ему: «Здрасте, Иван Васильевич!» А он вроде как не узнал, а только шляпу поправил.
«Ошиблись вы, бабушка. Мой муж в Гурзуфе отдыхает, в санатории на Наркомпути. А через несколько дней поедет в гости к азербайджанским товарищам».
«Что ж его, голубчика, туда понесет?»
«В Азербайджане запускают первую в стране электрифицированную линию железной дороги. Баку, Сабунчи. Слышали? По радио говорили».
Старуха вытерла губы кончиком платка.
«Нет, милая, не слыхала».
Старуха вытерла губы кончиком платка.
«От Сабунчи рукой подать до Апшеронского полуострова с его нефтепромыслами. Вы же знаете, советской промышленности крайне нужна нефть».
«Улька! Улька, куды?»
Старуха сходу переключилась на девочку и, не простившись, побежала за ней. Зося Владимировна взяла саквояж и вошла в подъезд черного хода. Парадная 5 лет назад забил досками управдом. Поднимаясь по лестнице, она думала, что и правда хорошо бы Иван Васильевич вернулся в Москву на аэроплане и встретил ее на пороге квартиры. Начальнику управления Наркомпути никто бы не отказал в перелете. Но правда была в том, что на отдыхе в Гурзуфе Иван Васильевич спутался с медицинской сестрой. Узнав об измене, Зося собрала чемодан, села в поезд и, не дожидаясь окончания путевки, уехала. На втором этаже она поставила саквояж возле двери, достала ключ, отомкнула замок и прошла в кухню. Оттуда через коридор в кабинет мужа. Огляделась и, убедившись, что там его нет, сняла шляпку и бросила ее на диван. Взяла с камина коробку с папиросами Ява, прошла к окну и, чиркнув спичкой, закурила. Через улицу, напротив ее дома, высилась колокольня и пятиглавый храм Воскресения Христова. В нем 10 лет назад они с Иваном Васильевичем повенчались. Вспомнив про мужа, Зося потушила папиросу и задернула тяжелые шторы. Прошлась по кабинету, села за письменный стол, положила на него локти и стиснула руками лицо. «Боже мой!» — низким голосом проговорила она, бездумно глядя на дверь. Та вдруг открылась, и на пороге появился рослый мужчина. Сначала Зосе показалось, что это муж. Она даже встала, чтобы выйти навстречу, но потом сообразила, что это чужой человек, одетый в парусиновую толстовку Ивана Васильевича. На его ногах были мужнины домашние туфли. Он замер, потом усмехнулся, прошел к камину и взял чугунную кочергу. Заглянув в его глаза цвета холодной стали, Зося оцепенела от страха. Потом нащупала под столешницей секретную нишу, взяла револьвер и сняла его с предохранителя, как учил когда-то Иван Васильевич. — Кто вы такой? — крикнула она и выставила перед собой револьвер. Незнакомец бросился к ней. Грянул выстрел, он пошатнулся, но все же успел ударить Зосю по голове, после чего сам рухнул на пол. Обливаясь кровью и прилагая невероятные усилия, она выползла из квартиры и, оставляя кровавый след, съехала на животе по лестнице на первый этаж. На короткое время потеряла сознание, но снова пришла в себя. На улицу Зося выбралась полумертвой. К ней подкатился мяч и, ткнувшись в голову, остановился в кровавой луже. Прибежала девочка Уля. «Няня, няня, смотри, здесь тетя лежит!»
Увидев окровавленное тело, старуха кулем осела на землю и сиплым голосом завопила.
«Убили! Люди добрые! Человека убили!»
Зося будто нехотя взглянула на нее, потом закатила глаза и обмякла.